Да. Сегодня, конечно, очень трудная лекция для меня, потому что о Шекспире, конечно, говорить очень трудно. Наверное, нет ни одного писателя, я бы даже сказал, вообще художника, может, только что Моцарт, о котором было бы так трудно говорить. Хотя бы потому, что, наверное, все-таки это самый знаменитый писатель. Самый, вот если сказать, кто самый знаменитый писатель нашего пространства, христианского мира, ну, западного, то, что мы не раз говорили, это наша экумена культура, конечно, Шекспир. Между прочим, у меня еще есть дополнительная словность. Моя жена специалист по Шекспиру, знаете, она написала кандидатскую диссертацию о Шекспире. Поэтому я себя чувствую совершенно Хлестаковым, вместо нее размышляя о Шекспире. Знаете, при этом, готовясь к нашей встрече, я как-то говорил своей жене Лидусе, я как-то так вот не так много видел Шекспира в театре. А потом стал считать. И оказалось, что я видел 4 комедии. Не так мало, можно сказать. 4 комедии, при этом прекрасные люди моего возраста помнят замечательную постановку в театре Ленсовета, где Алиса Фрейндлих играла, в «Укрощении строптивой» главную роль Дмитрия Барков-Петруччо. Хорошая была постановка. Была совершенно уникальная, любимая вообще моя постановка комедии, постановка покойного Карагодского, Зиновия Карагодского в «Тюде», комедия «Ошибок». Мне кажется, что Шекспир, если бы это видел, был бы доволен. Самое сильное на мое театральное впечатление – это знаменитый спектакль Товстоногова «Генрих IV». Раза 4 или 5 мне удавилось видеть этот, минимум 4 раза, этот замечательный спектакль. Для меня это просто образец. Из трагедии. При этом я видел трагедию «Отелло» дважды на английском языке. Конечно, в обоих случаях «Отелло» играл негр. Но теперь, в принципе, белому опасно играть «Отелло», обвинятого в расизме. Один был замечательный спектакль лет 20 тому назад, это английский театр, приезжал на сцене Малого драматического театра выступал. «Король Лир» я видел и в постановке Шекспировского канадского театра, который приезжал, даже страшно подумать, когда это было. Это страшно, наверное, 72-й год или 73-й, я еще учился в школе. Себя чувствую совершенно Мафусаилом, когда эти даты произношу. И потом, конечно, очень хорошая постановка, хотя и проблемная, на мой взгляд, Додина в Малом драматическом театре. Особенно, признаться, сцена «Бури», которая вначале шокировала мои пуританские нравы, когда несколько толстых мужиков, извините за прямоту, вышли совершенно обнаженные. А потом я подумал, конечно, ведь это и есть Шекспир. Вот это и есть смысл этой сцены. Когда люди перестают быть ролями, они утрачивают и свой социальный статус, и свой прошлый. Они люди, как их сотворил Господь. Это очень сильное впечатление. Гамлета я видел тоже страшно, потому что в 1973 году Даниэль Альбрыхский, польский театр, приезжал, играл Гамлета. И, в общем-то, оказалось, 9 пьес я видел. Это не так мало, Шекспир написал 38 пьес всего, то есть четвертую часть фактически. Наверное, ни одного драматурга я так много не видел. И это неудивительно, ведь действительно Шекспир, казалось бы, так давно это было, но он до сих пор является самым часто ставимым драматургом в мире. Больше всего ставит Шекспир. Обратите внимание, его главный конкурент на протяжении многих веков – знаменитый комедиограф Мольер. Его и не ставят. Ну, может, где-то, когда-то, какой-то один… Я не видел никогда Мольера в театре. Или на театре, как говорит один мой ученик, справедливо подчеркивая, что надо говорить «на театре», «на сцене», как говорили в 18 веке. Но не Россина. Один раз я видел Россина. Один раз за всю мою жизнь ставили Россину в БДТ. меня повезло огромное впечатление, я сидел, завывал просто в такт ритму Александрийского стиха. Лида меня толкала, говорила: Петр, перестань раскачиваться и выть. Но я никогда не видел, чтобы так много людей выходило посередине спектакля. Было, наверное, занято, ну, сначала где-то две трети или три четверти зала. К концу осталась кучка людей, и моя жена бы ушла, если бы не то, что я сидел трепеща от восторга просто. Понимаете, а Шекспир все время ставится. Все время. И это, конечно, заставляет с особым чувством отнестись к Шекспиру. При этом из наследия Шекспира, конечно, все-таки наиболее интересна драма. Как известно, Шекспир был не только драматург. Он написал, по-моему, 4 поэмы, которые, в принципе, никто, по-моему, не читал никогда, ну, кроме специалистов. И замечательные сонеты, которые вошли в русское сознание благодаря абсолютно неадекватным, конечно, но прекрасным переводам Самуила Максима. А переводы не могут быть адекватны. Если бы перевести сонеты адекватно тому, как они звучат для англичан, это было бы, ну, в лучшем случае, как Ломоносов, любимец мой. Ну, кто, кроме меня, читает Ломоносова? 3-4 дурака в России. Больше никто и не читает. Таких, ну, может быть, не дурака, я бы сказал, недобитка, скорее я выражаюсь. Конечно, перевод Маршака очень хороший. И в моей юности это было какая-то, теперь не знаю, по-моему, нет. Сонеты Шекспира было живой частью поэтического сознания. Как-то их знали наизусть, их читали. Песни, да, вы какие-то, типа Елены Камбуровой, какого-нибудь такого рода певицы или певцы исполняли. Ну, конечно, не сонеты, хотя Шекспир был выдающийся автор сонетов, но его драматургия, его трагедии, комедии и исторические хроники. Вот то, что и вызывает, вы знаете, огромный интерес. И недавно, совсем недавно, огромный проект английский, когда историю Англии представили в виде инсценировок исторических хроник Шекспира. Как известно, действительно, Ричарда II, даже от Иоанна Безземельного до Ричарда III, то есть завершение феодального периода английского, описано Шекспиром в исторических хрониках. Не так давно появились вот эти серии английские, очень выразительные, где построены на материале хроник Шекспира. При этом Шекспир, как мы знаем, вызывает ведь интерес не только как автор текста, но и на нет человека, который бы вызывал в мире такой интерес именно как человек. И в частности, главный интерес вызывает то, Шекспир ли написал это или нет. Существует бесконечное количество книг разного рода, разной степени серьезности, которые доказывают, что написал не Шекспир. И, в общем-то, это можно понять. Ведь мы о Шекспире знаем не так мало. Не так мало, на самом деле. Мы знаем, когда он родился. Мы знаем, что он женился в 18 лет, его жена была на 8 лет старше него. Мы, наверное, он женился ради денег, так судя по всему. Так судя по всему, трудно представить, что 18-летний юноша в 16 веке женился на 26-летней женщине. Это уже почти старость для 16 века. Это совсем не молодая женщина, страшно сказать. Вошла старушка 40 лет, писал Лев Николаевич Толстой. Вы знаете, поэтому это Толстой писал, а не Шекспир. Мы знаем, что у него были дочери. Мы, в принципе, знаем по годам. Но не очень понятно, а как этот человек мог написать? Хотя мне, честно сказать, кажется, что тут удивляться? Я думаю, что интерес к тому, кто написал пьесу Шекспира, связан прежде всего с тем, что его пьесы, ну, поразительны, знаете. Просто поразительны. Они написаны вне времени, вне пространства. Проходят столетия, они так же звучат для нас, как они звучали для англичан, ну, даже лучше звучат, чем. Потому что, в общем-то, а почему мы считаем, что Шекспир не мог написать эти пьесы? И тут любопытно сказать, чтобы не возвращаться к этому, что современники, абсолютно не сомневались в том, что написал Шекспир. У них не было никаких сомнений, что эти пьесы написал Шекспир. И был такой драматург Бен Джонсон, младший современник Шекспира. Написал эпитафию Шекспира. Такой драматург Флетчер, который сменил Шекспира, условно говоря, в театре «Глобус», в его труппе. Стал главным драматургом после того, как Шекспир уехал и перестал писать последние 3 года своей жизни. У него тоже не было сомнений, что это все, что написано, писал Шекспир. Они считали его великим поэтом. Конечно, ему в голову не приходило, что это будет величайший поэт христианского мира. Как никто, даже бывает действительно невозможно с кем-то его сравнить и сопоставить. Поэтому думаю, что вопрос об авторстве Шекспира – это просто вопрос, который интересен. И который интересен потому, что дает возможность выразить свои собственные фантазии. Но никаких оснований нам полагать, что кто-то, а не Шекспир написал, у нас все-таки нет. И тем более мы знаем, в принципе, мы знаем о Шекспире довольно много. И когда издали, еще Шекспир был жив. Многие его пьесы, они издавались под фамилией Шекспир. И, в общем-то, оснований тем, кого называют авторами, скрывать свое авторство, в общем-то, в принципе, и нет. Поэтому мы не будем касаться этого вопроса, а коснемся другой темы, которая на самом деле очень существенна, хотя и носит, конечно, ограниченный во времени характер. Шекспир был человеком своей эпохи, выросший вот этой эпохи, полностью впитавший в себя то, что происходило в Англии в конце XVI века. Это был чрезвычайно важный период в истории и Англии, и истории, я бы сказал, всего человечества. Именно в этот момент постепенно начинает кристаллизироваться то сознание, которое через столетия после смерти Шекспира привело к появлению современного английского менталитета. Шекспир родился, наверное, при, очевидно, Генрихе VIII, не смотрел, вы знаете, или при его старшей дочери, так называемой Марии Кровавой. Большая часть его жизни пришлось на правление королевы Елизаветы. Он был самый знаменитый английский королев, ну, не считая Елизаветы II, Елизаветы I, последней королевы из династии Тюдоров. Династия Тюдоров правила в Англии недолго, где-то век. Но благодаря династии Тюдоров завершился сложный процесс объединения Англии и создания вот этого ощущения английского народа. Именно в этот момент, кстати, в Англии восторжествовала англиканская церковь. Между прочим, принадлежность Шекспира к англиканской церкви не бесспорна. Возможно, его мать была католичка, это активно обсуждается. Его отец долгие годы не появлялся к причастию. Это сохранилось в церковных книгах. Ведь в отличие от нашей несчастной истории, в Англии документы не сгорели. Они сохранились. Поэтому, хотя отец Шекспира был, в общем-то, малоизвестный ремесленник, но сохранились сведения, что он несколько лет не бывал, к удивлению. Он должен был бы вообще бывать в причастии. Очевидно, он был католик, возможно, так же, как и мать. А мать происходила вообще из католической семьи. Но это на самом деле не так важно. Ибо просто я коснулся этой проблемы для того, чтобы представить вот то, что, вы знаете, происходило в Англии. Это был период огромного внутреннего напряжения, когда действительно рождалась нация, когда мир Англии, раньше замкнутый внутри враждующих феодальных кланов, так называемая война Алой и Белой Розы, раскрылся. Это было время сразу после географических открытий. В принципе, Шекспир был младшим современником Фрэнсиса Дрейка. То есть мир стал раскрываться перед англичанами огромном многообразии национальных и культурных типов. что очень важно для Шекспира, надо сказать. И Шекспир все это впитал и сумел выразить это с огромной силой в своих разнообразных пьесах. Если говорить о пьесах Шекспира, то, вы знаете, я как-то не рискну говорить о комедиях Шекспира. Они действительно очень хорошие, они смешные. Вот была неплохая постановка Додина, «Тщетная предосторожность». Тщетные усилия любви или напрасные усилия любви лет 15 тому назад в Малом драматическом, или 10 в Малом драматическом театре. Каждая комедия заслуживает внимания. Но все-таки не как комедиограф Шекспир остался в истории человечества. Не как комедиограф Шекспир наш современник, а мы все-таки можем назвать Шекспира нашим современником. А все-таки прежде всего, конечно, как автор трагедии. Вот эти знаменитые его трагедии довольно много. Именно они, даже несложные пьесы типа «Бури», «Зимние сказки», которые всеми этими пьесами все восхищаются, но, честно сказать, мало читают. Они не очень понятны, они очень аллегорически. А вот именно трагедии, самые знаменитые. «Король Лир», «Гамлет», «Отелло», «Антоний Клеопатра», «Кориолан». Ну, конечно, «Ромео и Джульетта». Вот летом фотографировал балкон Джульетты в Вероне. Конечно, выдумка никакой, никто не знает, какой балкон. Толпы туристов, освещенный балкон. Все, конечно, фотографируют на балкон Джульетты. Ну, «Ромео и Джульетта», «Тимон Афинский», «Троил и Крисида». Очень странная пьеса, очень странная, но очень характерная для Шекспира. Вот все-таки то, что являет нам подлинного Шекспира. При этом, задумываясь о том, вот как поговорить о Шекспире, я, знаете, находился в каком-то тягостном недоумении. Это такой огромный мир, даже не знаю, с чего начать. Начну, наверное, с того, что Шекспир недаром все-таки был поэтом. И хотя он вставлял в трагедии довольно много прозаических фрагментов, все-таки это прежде всего поэтический текст. И недаром поэтический гений Шекспира, именно гений Шекспира, не просто талант, проявился в сонетах. Думаю, что, между прочим, из поэтов Возрождения, как автор сонетов, Шекспир и Петрарка являются, наверное, лучшими авторами сонетов. Петрарка и Шекспир. И вот этот поэтический гений, он проявляется в этих огромных пьесах. Они же огромные. Трагедии Шекспира 200 страниц. Их невозможно поставить так вот просто. Это будет несколько вечеров. Их всегда сокращают. Очевидно, так делали и в эпоху Шекспира. Между прочим, из всех трагедий Шекспира самая маленькая – это трагедия «Макбет». Тоже, кстати, ее видел очень неудачно. На мой взгляд, постановка Чхиидзе, где, по-моему, все неудачно играют. И Алиса Фрейдлих безобразная. Какая она, вы знаете, леди Макбет. И Богачев, неплохой актер, ну какой он Макбет, вы знаете. Макбетом мог бы быть Николай Симонов. Вот он бы вышел на сцену, и все бы затрепетали, вы знаете, от одной его фигуры. Вот «Макбет» – самая короткая пьеса. Так специалисты по Шекспиру считают этот текст неаутентичным, то есть неподлинным. Это не рукопись Шекспира. То есть этот текст напечатан не с рукописи Шекспира, а, судя по всему, это сценарий, созданный в театре, который является сокращением пьесы для постановки на сцену. И то больше 100 страниц. И этот сценарий больше 100 страниц. Шекспир же писал очень длинно, не торопясь. Но, тем не менее, вот в этих огромных трагедиях, больших, сложных, где все время разные ответвления, где сюжетные линии переплетаются и масса ненужных, казалось бы, эпизодов, тем не менее всегда существует поэтическая доминанта. Вот я сказал, масса ненужных эпизодов, но все мы знаем «Макбет». всем, в принципе, одна из самых знаменитых его пьес. Король Дункан приезжает в замок Макбета. Макбет, леди Макбет решает убить короля. То есть, ну, это, в принципе, инициатива леди Макбет. Хотя это очень трудно понять, как часто у Шекспира. Ведь Макбет до этого, при встрече с ведьмами, уже задумался, а не быть ли ему, вернее, после того, как пророчество ведьм стало сбываться. Макбет стал задумываться, мол, очень действительно будет королем. Но для этого надо убить Дункана, короля, избавиться от его наследника. Соответственно, поэтому неизвестно, кто на самом деле. Как всегда, у Шекспира ведь ясных ответов не всегда можно найти. И вот приезжает король Дункан, леди Макбет, и Макбет собирается убивать короля, они готовятся к убийству. И в этот момент приезжают дворяне в этот зал. Несколько дворян, не помню, двое, по-моему. И происходит довольно длинный, вульгарный, очень-очень непристойный, в принципе, разговор привратника с дворянами, приехав, о том, как вино влияет на сексуальную потенцию мужчин. Знаете, да, я понимаю, как Михалыч, ваш веселый смех. Это, конечно, актуальная тема, да. Но довольно странно, вы знаете, видеть это вот в этот момент. Ни Эсхил, ни Еврипид, ни Софокл. Ну, Эсхил уж ясно, даже Еврипид, главный революционер античной трагедии. Конечно, ему в голову бы не пришло вставить такой. Да он и не нужен. Помните в пьесе другого драматурга, который является вторым, между прочим, по частотности постановок, к нашей гордости, Антон Павлович Чехов. В пьесе «Чайка» кто-то из героев говорит, если ружье висит на стене, оно должно выстрелить. А у Шекспира, вы знаете, пушки кругом натыканы, которые не стреляют на самом деле. Но тем не менее, вот при этой огромной, хотя это имеет глубокий смысл, при этой огромной, в этих огромных словных пьесах есть вот действительно поэтическая доминанта, которая отражает какую-то главную тему в конечном счете пьесы, даже и не тему, это, да, мне трудно даже сказать, проблему или сторону жизни. Вот, например, в «Гамлете» самая любимая моя пьеса. Мне кажется, величайшим произведением, когда-либо написанным человеком. Величайшим. Будучи, знаете, дешевым эстетом, иначе не скажешь, когда я летел в Америку, Атлантическим океаном, больше 20 лет назад, я решил прочитать «Гамлета». К раздражению моей жены и дочки, которые говорили, ну ты нашел, что читать в самолете. И, знаете, там с самого начала возникает, ведь на самом деле, главная проблема. В самом начале, если вы помните, «Гамлет» начинается с того, что обсуждают явление призрак. Появляется призрак. И солдаты несколько раз повторяют, в русском переводе это звучит так, как это странно. Вот это и есть ведь доминанта пьесы. Ведь если сказать прямо, мы не понимаем «Гамлета». Да его нельзя понять так вот логически. Это недавно мой любимец, который мне так тепло отзывался в прошлый раз, Томас Элиот, считал «Гамлета» худшей трагедией Шекспира. Главная его неудача, потому что непонятно, о чем эта трагедия. Я думаю, правда, он имел в виду другое, он обострял сознательно. Это действительно, это странно. Ведь о чем она? О смерти. О главном вопросе, который стоит перед нами. И размышляя над которым, мы уже, так как мы не помним своего рождения, нас же не, мы же когда рождались, мы же не понимали, что мы рождаемся. Поэтому из двух главных событий человеческой жизни смерть является единственным предметом нашей рефлексии. Может быть, мы, конечно, что-то рефлексировали в животе матери, в чреве матери, как, в лоне матери, как сказал бы Шекспир, но это осталось где-то в инобытии нашем. И ведь об этом Гамлет. А ведь он абсолютно, вот этот вопрос, а что там? Если бы мы знали, но мы не знаем, мы никогда не узнаем. Это все странно, то, что происходит. Вот это доминанта Гамлета. К «Доминанта» Антония Клеопатры. Пьеса, которую я высоко, вы знаете, ценю. Она не так часто вспоминается. Она редко довольно ставится. Хотя вот есть замечательная, кстати, экранизация Антония Клеопатры. Наверное, 80-е, может быть, 90-е годы. Наверное, 80-е годы. А может быть, даже 70-е. Теперь стал сомневаться. Американская экранизация, очень близкая к тексту, конечно, она сокращена, вы знаете, в три раза текст, где Антони играет знаменитый американский актер Чарльтон Хестон, просто настоящий римлянин. Вот он, конечно, знаете, он выходит на сцену, и ты сразу понимаешь, вот это и есть Антони. Значит, там очень очевидно доминанта. Любовь в ее сексуальном воплощении, которая полностью порабощает человека. И, кстати, при этом любовь ускользающая от понимания главного героя. Ведь своеобразие Антония и Клеопатры в том, что так и непонятно, а любит Клеопатра Антония или нет. Или он для нее предмет интриг. Но он-то отдал, он перестал быть мужчиной. Тема, которая так отчетливо звучит в русской литературе. Просто Вронский. Вот Вронский – это и есть Антон. Ведь о Вронском, то Константин Николаевич Леонтьев говорил, что без всяких, статья «Граф Лев Толстой и граф Алексей Вронский». Без всяких графов Толстых русская Россия спокойно бы прожила. Без графов Вронских она не проживет. Ведь Вронский как бы герой, ну типа Скобелева, там такого масштаба человек описан. Так вот, он от всего отказался. И в результате разрушился. Как и Павел Петрович Кирсанов, о чем мы забываем, когда читаем «Отцы и дети». Это вообще большая тема, которая очень часто возникает. Ну, Антоний и Клеопатра, начинается пьеса, буквально на второй странице. Приехавшему послу из Рима, друг Антония Эннабах, так, по-моему, его зовут, говорит, посмотри, как потрясатель вселенной исполняет роль шута у Александрийской шлюхи. Именно такие стал Шекспир на церемонии, знаете, в своем языке. Он, конечно, использовал слова любой стилистической группы. И вот эта доминанта, она проходит через всю пьесу. Трудно сказать, вы знаете, да, он в других пьесах так отчетливо. Вот эти, в этих двух трагедиях как-то особенно ощутимо это доминант. Особенно ощутимо. Которая делает пьесу, несмотря на это огромные размеры и словную структуру, все-таки единым целым. При этом в этом едином целом, во всех трагедиях Шекспира, моя трагедия, говорим, конечно, во всех, в принципе, я бы сказал, все-таки в центре оказывается герой, главный герой. Гамлет, Макбет, Антоний, Кориолан, к этой пьесе особенно вернусь, честно сказать, я недооцениваю. Вот последнее я прочитал, я посмотрел замечательную инсценировку, потом я ей скажу, и нахожусь под впечатлением. Ведь нет ничего более актуального для нас, чем Кориолан. Это просто поразительная пьеса, просто поразительная. Даже как-то и не верится. Знаете, как человек эпохи Тюдоров мог написать такую пьесу? Хотя написал, тут нет сомнений, что он написал. Вот это главный герой. Конечно, можно возразить Ромео и Джульетта. Но вы знаете, Ромео и Джульетта занимает в череде трагедии Шекспира все-таки особое место. Это его ранняя трагедия. Ее любят всегда, я бы сказал, на грани взросления. Она для совсем молодых людей. Для юношей и девушек молодых. Именно вот старым, например, для современного поэти, для тинейджера. Это, в общем-то, неудивительно. Они все, они же тоже тинейджеры, особенно Джульетта, сколько там, 13-14 лет. Она совсем же молодая. Поэтому это очень светлая трагедия, несмотря на, вы знаете, трагический характер. И, в общем-то, очень простая, на самом деле. Этого совершенно нельзя сказать о более поздних трагедиях. Где действительно в центре, конечно, леди Макбет как-то вытеснила Макбета. И мы часто вспоминаем, вот именно леди Макбет, помните, Сцедания Ахматовой, при Вольгин пахнет дикий мед. И шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала кровавые пятна в душном призраке царского дома. Или там леди Макбет Мценского уезда. Но ведь герой все-таки Макбет. То же самое Гамлет. Но тут и бесспорно. Ни Офелия, ни Гертруда, никто не сопоставим. Антоний и Клеопатра, да, и трагедия называется Антоний и Клеопатра. И Клеопатра очень значима, мы еще вернемся к этому. Действительно, это очень сложный, скользающий образ. Как бывают женские образы в Шекспире, но все-таки Антоний. Действительно, грозная проблема, которая постоянно возникала в классической культуре, и которая сейчас совершенно немыслима для эпохи феминизма. Но значение мужчины. Ведь об этом же Антоний. Может ли мужчина ради любви отказаться от своей исторической роли? Многие века люди говорили бы, конечно, нет. Но только с такой силой, как Шекспир, этого никто не изобразил. Тем более ведь Антоний погибает, он же сам кончает самоубийство. Он любит. И он как бы и не жалеет об этом. Ну, конечно, зрители все-таки сожалеют, вы знаете, о том, что он покончил, и что он так себя ведет. И именно Антоний. Тем более Кориала. Король Лир. Конечно, все герои, три дочери важны. Но, конечно, фигура самого короля Лир. Или Отелло. Дездемона же все-таки, как раз Дездемона, в отличие от Клеопатры, абсолютно однозначная фигура, как и Джульетта, и исключительно пассивная. Дездемона – это та, которую душат. И, в общем, ничего добавить к этому нельзя. Другое дело, что в ней есть замечательные поэтические тона. Вот эта огромная эмпатия. Она же почему полюбила дикого мавра. Слушай его рассказы о страданиях. Я полюбила его за страдания. Даже сам Отелло говорит, она полюбила меня за мои страдания, а я ее за сострадание к ним. Это действительно замечательно. Но все-таки, конечно, главный Отелло. При этом вот этот главный герой, который возникает в трагедии Шекспира, действительно поразительный. Поразительный в том отношении, что это человек, вне, как я уже сказал, в Шекспире, а его героев тоже самое можно сказать, вне времени и пространства. Это человек, это просто, вот что можно сказать, все человек, в другом, конечно, контексте, чем сказано в Священном Писании. Был такой фильм в моем детстве, в 70-м году, со знаменитым английским актером Полом Скофилдом. У нас он не шел, между прочим. Показывали только как-то в отдельных клубах. Он был посвящен старшему современнику Шекспира, знаменитому утописту и политическому деятелю Томасу Мору. Он назывался очень хорошо «Человек на все времена». «Человек на все времена». «Человек на все...» Так вот, герои Шекспира – это люди на все времена. И размышляя об этом сейчас, я как-то вспомнил, знаете, то ощущение, которое у меня возникает, но обычно бывает с моей женой в музеях, мы часто сверяем наши ощущения, когда я смотрю на старую живопись, когда ты видишь в портретах как раз современников людей этой эпохи, какой-то Лукаса Кранаха, или Гальбена старшего, в меньшей степени, кстати, Дюрера, Ван дер Вейдена, как-то в основном немецкий, хотя и относится это к итальянцам, то Джованни Беллини, человека, которого совершенно вне условности. Ты вдруг видишь то лицо, которое ты сейчас выйдешь на культурфорум, на котором расположена главная Берлинская галерея, Гемельда галерея, и ты увидишь этих людей вот современных. вульгарных берлинских одеждах. Берлин – плебейский город. Раздражает тем, как выглядят в нем люди. Вот недавно, когда мы были летом, мы были в Венеции, в музее, и смотрели, ну, отправились, конечно, смотреть венецианскую живопись. Обычную Мадонну. Знаменитый венецианский художник Джованни Беллини. Для меня очень памятный. Мне альбом его в юности подарила тетя, матушка отца Евгения. Так я именно по этому альбому я знакомился с Джованни Беллини. Я вырос этой покойной моей драгоценной подругой. Вот там вот Мадонна Джованни Беллини висит. И вдруг среди обычных Мадонн какая-то, извините, ну, если не скажу, старушка. Как-то не хочется говорить о Мадонне, что она старушка. Женщина преклонных лет. И как-то так выпадает. Просто лицо практически. Абсолютно современное. Ну, так вот, как мы с вами. Ну, как, например, у Ван дер Вейден, нидерландского художника 15 века. Лица выглядят совершенно так, как надо. Вот так выглядят и лица Шекспира. В чем тут дело? Я думаю, что прежде всего в том, что Шекспир сумел передать всю полноту жизни, воплощенную в образе человека. Ведь действительно, когда мы читаем Шекспира, мы ощущаем, что перед нами жизнь во всех регистрах. Вот я вспоминал, знаете, эту соблазнительную, не то соблазнительную, совершенно ничего не какая соблазнительная, вульгарную сцену из Макбета. Вульгарно. В духе Рабле, надо сказать. Вот примерно в духе Рабле это описано. Но для чего она? Ведь таких сцен Шекспира много. Вспомним в Отелло, когда прибегают, я не помню, кто прибегает, с жалобы на Отелло, что он ухаживает за Дездемоной. И это совершенно вульгарные какие-то выражения. Обращаясь к отцу Дездемоны, этот человек говорит, беги, беги, смотри, как Мавр с твоей дочкой изображает зверя с двумя спинами. Абсолютно вульгарная сцена. Вульгарные слова, но это жизнь, ведь это жизнь есть. И в трагедиях, где говорится о величии человеческого духа, казалось бы, эта бытовая низкая линия у Шекспира всегда присутствует. А в Гамлете и в Короле Лире в еще большей степени, во всех трагедиях, показана жизнь внутри, ну, психологический, скажем так, душевный срез жизни, то есть переживание героя. Также показана жизнь историческая. Надо сказать, что Шекспир, конечно, отличался очень глубоким чувством истории. Все-таки недаром он написал эти огромное количество хроник. Иоанн Безземельный, Ричард II, Генрих IV, Генрих V, Генрих VI – и Ричард III. По-моему, я не пропустил. Шесть хроник.
Генрих VIII?
Генрих VIII, очевидно, написан им в соавторстве, наверное, с Флетчером. Это пьеса, которая не полностью принадлежит Шекспиру. А вот это без... Хотя Генрих VIII, конечно, понятно, почему. Он написан, надо было бы Генрих VII, но он, то есть первый Чудов, Генрих, после Ричарда III. Генрих VIII, конечно, Шекспир писал для дочери Генриха VIII, для Елизаветы. Это было все-таки ее отец, это было чрезвычайно, хотя ее отец убил ее собственную мать, как известно, Анна Болейн. Но это не так волновало, вы знаете, я думаю, королеву Елизавету в тот момент. В этих же пьесах действительно показан ход истории, то есть как из хаоса рождается абсолютизм. Ибо Тюдор – это первый, в принципе, абсолютистская власть в Англии, абсолютная монархия. До этого были попытки, но они были именно попытки. А тут возникает абсолютистская монархия, которая Англия оказалась неприемлемой. Которая через 100 лет была, в 1682 по-моему, году была, в принципе, ну, разрушена. Когда в следующей династии Стюартов именно для Стюарта, кстати. Вот Шекспир писал многие свои пьесы. Как, может, вы знаете, королева Елизавета не имела детей. У нее было два. Был один близкий родственник, только ближайшего. Это Мария Стюарт, которую она казнила, именно потому, что она была главный претендент на престол Елизаветы. И после смерти Марии Стюарт Елизавета объявила своим наследником ее сына, Джеймса I, или Якова I, который был тогда шотландским королем. И тогда произошло полное объединение Шотландии и Англии. И для Якова, специально для него, Шекспир писал Макбета. Яков очень интересовался процессами против ведьм. Он написал даже целую книгу «Как различать ведьм». И, соответственно, в Макбете недавно начинается ведьма. Помните, как начинается Макбет? Ведьма. И вот это третий момент. О чем тоже называем? Значит, бытовая жизнь, жизнь человека, человеческой души, историческая жизнь, она тоже присутствует. Все трагедии наполнены историческими событиями. Всегда там есть исторические конфликты. Даже в «Короле Лире», только в «Отелло». И то там повернуто в другую сторону. И, наконец-то, высший уровень. Таинственные стороны жизни, они же есть. Они же есть. Мы не будем отрицать, что в нашей жизни есть то, что нам, то не поддается, как писал один из моих учителей, рациональному прояснению. Это факт. И, соответственно, пожалуйста, призрак короля в Гамлете. Или ведьмы в Макбете. Конечно, они появляются, знаете, ведьмы появляются, они радуются вот этому буре, воинам, крови, вот вороны летят. Как это хорошо преисподне, вот когда такая гадость происходит, скажем, так, деликатно. И когда появляется Макбет, они его приветствуют. Приветствуем тебя такой-то тан, то есть, ну, тан это типа герцога, да, типа марграфа, ну, то есть владетель области Шотландии. Ковдовский, по-моему, был там. Потом мы приветствуем тебя другие, наоборот, ковдовским таном. И третий раз они говорят, приветствуем тебя, Макбет. Макбет, ударение на Макбет. На Мак не ставится ударение. Макбет, король шотландский. И тут же Макбет вдруг узнает, что ему дали новый титул, вот этого второго тана. И тогда, как мы объясняли материалистические ученые, Макбет начинает думать, что вот, ведьма – это его фантазия, пузыри земли. То пузыри земли, которые рождает земля, как и вода, говорит Макбет о ведьмах. И он свое желание, скрытое свое желание. Но у Шекспира все-таки не так. У Шекспира не так. Появившись ведьмы, которые хотят его погубить. Они же хотят его погубить. Между прочим, это очень любопытная тема. Ведь Макбет это не просто пьеса о каком-то заурядном Борисе Годунове. Борис Годунов не был заурядным, конечно, я имею в виду пьесу, который охвачен тщеславными. Я имею в виду не историческим. Борис Годунов, Макбет вообще, наверное, не было. Борис Годунов был великий государственный деятель. Я имею в виду пьесу Алексея Толстого. С Шекспиром она, конечно, несравнима. Который заранее стремится быть к царю. Нет. Ведь это пьеса о том, как таинственные силы вызывают человека на испытание. И оказывается ли человек достоин этого испытания или нет? Это то, что потом отразилось, между прочим, таких странных, совершенно не похожих на Макбет произведения, как, например, Ви. Это же самое же с Фомой Бротом. Или Герман в «Пиковой даме». Таинственные силы, ну, в данном случае призрак графини, и тут ведьмы, соблазняют человека. И от человека зависит. Но вот такие мистические начала, они же присутствуют в нашей жизни. Во всяком случае, в сознании Шекспира. Не всех, но многих. Я сам, признаться, не могу отрицать. Я не могу сказать, при том, что я не очень, особенно к старости, свойственно мистическое чувство. Хотя в молодые годы и в зрелости я гораздо более был мистический человек. Это дело не убеждений, это дело ощущений. Но я не могу сказать, что я отрицаю вот таинственные силы, которые существуют рядом. И Шекспир это показывает. В таких образах, ну, немного примитивно, потому что иначе это не выразить в литературе. Призрак, ведьмы, значит, это очень важно. И вот в этой огромной полноте и проявляется человек. Человек, который действительно стоит в грандиозный рост. Когда я читал небольшой эпизод, простите, небольшой эссе Томаса Элиота специально на этой неделе, «Загадка Гамлета», по-моему, Томас Элиот, мой любимец, как вы знаете, говорил о том, что Гамлет – это как Мона Лиза. Мы обсуждали сегодня эту проблему по дороге сюда. Говорят, а что такое Мона Лиза? Вот действительно, почему бесконечное количество людей идут и смотрят, ну, вообще, на эту небольшую картину? Я, между прочим, ее не видел, никогда не был в Лувре. Я, наверное, уже и не буду, даже часто думаю, а нужно ли мне? А нужно ли мне, когда мне на будущий год будет 70 лет, в Царстве Небесном или в преисподней, ясно, мне Мона Лиза не понадобится. А в Царстве Небесном, вы знаете, я думаю, будет гораздо лучше, чем Мона Лиза. Но если говорить серьезно, небольшая же картинка. В общем, никаких особых красот там нет. Но нет ни одной картины в мире, которая бы вызывала такое, вы знаете, влечение к себе. При этом какие только интерпретации не там. От того, что это аллегория церкви, мой зять, муж моей сестры, написал брошюру об этом еще 30 лет тому назад, Михаил Аникин. От того, что это аллегория церкви. До того, что это, не буду говорить, аллегория чего. Потому что не буду, вы знаете, спускать слишком низкие уровни. А на самом деле это вся жизнь. Вот, знаете, я как-то задумался, а Мона Лиза не является ли изображением образа Божьего в человеке во всей своей абсолютной непостижимости до конца? Ибо Бог непостижим. Постигаем, но непостижим. Так и Мона Лиза. Вот так и герой Шекспира. Именно с этим связана особенность пьес Шекспира. Особенно, конечно, главный, на мой взгляд, пьесы Гамлет. А кто такой Гамлет? Что это за человек? Да нет, принц датский, совершенно верно. Но вот что это стоит, что за ним стоит? Знаете, тот же Томас Элиот сказал, что это просто чикагский бандит. Это правильно, совершенно. Посмотрите, как он ведет себя с несчастной Офелией. Это просто упрочил, ну, абьюзах величайшего масштаба. Просто, ну, его место в тюрьме, как бы сейчас сказать. Он же измывается над ним. В буквальном смысле слова. Измывается. Существует точка зрения, которая сходит к Гёте, что это человек, которого Тургенев выразил, который слишком рефлексирует. Вместо того, чтобы действовать, он не рефлексирует. Помилуйте. Ведь вся трагедия наполнена его бесконечными действиями. Он непрерывно действует, проявляя хитрость, беспринципность, жестокость. В результате он скольких убивает? Сколько людей он убивает? Этого Гильдебранта и второго выскочила из головы, как зовут? Розенкрайца, которого он отправляет. Он всех тех убивает, их убивает. Он убивает отца Офелии, он виноват в смерти Офелии, из-за него погибает и Лаэрт, да, и король, и его мать, и сам он, в конце концов. Это все же он организует. И мы так, в принципе, и не очень можем понять, а что это. В этом показаны бесконечные возможности человека. Вот, знаете, Шекспир действительно является главным выразителем возрождения. Главным. Для средневекового искусства, величайшего средневекового автора Данте, человек интересен. И человек имеет некоторые достоинства. И он имеет свою ценность. Но, конечно, все это ничто по сравнению с Богом. Задача человеческой жизни – постараться понять величие Божие в его чистом виде. Вот создается рай. Это то, что делается в иконописи, при помощи обратной перспективы. Другой мир. Мир абсолютных ценностей. Не наш мир грешный, мир грехопадения, а мир перед лицом Бога. Но ведь мы этот мир не видим. Мы его увидим тогда, когда мы ничего о нем сказать на земле не сможем. Мы его придумываем. На самом деле это не мир Божий в рае. Да, это наши фантазии по поводу мира Божьего. На самом деле. А вот возрождение, теперь я полагаю, что это одно из величайших, вы знаете, христианских открытий мирового искусства, хотя я средневековье люблю не меньше возрождение, оно более трезвое. Мы знаем, мы не знаем мир Бога, который там. Мы знаем этот мир, но в этом мире же Творец присутствует. Ведь храм — это не храм в Иерусалиме, а храм в каждой человеческой душе. Образ Божий в каждом из нас. Именно поэтому иконопись сменяется живописью. В частности, религиозной живописью, даже не только. Поэтому Мона Лиза, конечно, это не религиозная живопись, это портрет. Но ведь вы понимаете, величие Творца, вот это бесконечное... Ну, не знаю, бесконечная перспектива, которую открывает нам каждый человек, которую непостижим уже до конца, и нам открывается только тем, что мы хотим в нем увидеть. Он всегда больше. Вот это же явлено. И вот так являет Шекспир в своих произведениях. Например, Гамлет. Поэтому и Гамлетов. Кто не играет, каждый по-своему. Каждый Гамлет, он не похож на другого. Есть похожие Гамлеты. Лоренс Оливье и Иннокентий Смоктуновский. Они в одной парадигме. Но это только одна парадигма. Наверное, Джон Гилгут также играл, знаменитый предшественник Лоренса Оливье. Но это только одна парадигма. Высоцкий же играл совершенно иначе Гамлет. Я, к сожалению, не видел спектакль БДТ, где играл этот знаменитый актер БДТ, теперь, по-моему, объявленным агентом, самых популярных актеров. Даниила Козловский. Даниила Козловский играл Гамлет. Я думаю, это очень интересно было. К сожалению, как, понимаете, из глупой принципиальности. Мне не хотелось платить такие деньги. Билет стоит 8 тысяч. Ну, не буду лицемерить, в тот момент я мог бы купить два билета, но я надулся от... Именно надул, собственно, глупой гордости, вы знаете, сказал, что я такие деньги не буду платить. Теперь жалею, вы знаете. Но это, наверное, по-другому совершенно. Во Львове была постановка, в советское время, никудышная. Совершенно дурацкая постановка. Но где Гамлета играли 4 актера. Замысел очень хороший. Потому что он очень разный. Совершенно разный. То же самое мы можем сказать... И, пожалуйста, вот об Антонии Клеопатре, о котором я уже говорил. Ну, Антоний более-менее ясен, а вот Клеопатра. Знаете, перечитывая эту трагедию, потом смотря этот фильм, она мне все время напоминала знаменитый, даже как-то обидно, знаете, обидно в связи с Шекспиром вспомнить этот роман, знаменитый роман аббата Прево «Манон Леско», где так ведь и непонятно. А любит Манон Леско кавалера де Верье или нет? Или она, просто ну, для нее это развлечение, ну, симпатия, ну, молодой, красивый мужчина, у нее старый любовник, и она его просто для развлечения. Вот так же примерно и с Клеопатрой. Так и непонятно. Предает она же, предает несколько раз Антон. И здесь она его не любит. Совершенно, абсолютно не сложные, растекающиеся и сложные фигуры. Ну, можно о каждой трагедии, вы знаете, говорить. Мы понемножку поговорили о Макбете, о Гамлете, о Антонии Клеопатре, об Отелло. О Корнелии я, наверное, как-то боюсь говорить. Во-первых, это самая длинная трагедия. Не буду скрывать, у меня не было сил ее перечитать. Это где-то 300 страниц, наверное. Это роман. Это три романа Турегенева. Три отцы и дети, Рудин и Дворянское гнездо в объеме, что это примерно того самого, что один король. Конечно, не только эти три романа, но и все, что написал Тургенев, не стоит даже одного действия короля Лира. Это, конечно, надо признать. Но все-таки я не перечитывал. Потом это сложная вещь. С другой стороны, меня смущает, что главные шекспирологи, шекспиристы русские, особенно Леонид Пинский, считал Гамлета, короля Лира, главной пьесой Шекспира, центральной. Я как-то не берусь по этому сказать. Вот Отелло. Отелло ведь, вы знаете, тоже показывает, казалось бы, это пьеса, где нет исторической линии. Вот посмотрите, в Гамлете есть. Ведь опять-таки, знаменитые слова, которые в разных переводах по-разному звучат. Я люблю, конечно, перевод, который мне кажется особенно выразительным. «Распалась связь времен». Вот ведь что беспокоит Гамлет. Вот этот распад общества. Все сгнило в датском королевстве. Постоянно этот мотив звучит. Момент преступной власти. Ибо Клавдий, он преступник. Дядя Отелло. Он двойной преступник. Он преступник в значении античности. Он убил своего брата и стал мужем его жены. Поэтому Гамлет видит, это, как вы знаете, история Агамемнона. Гамлет видит в нем двойного врага, убийца отца и человека, надругавшегося над своей матерью. Хотя если я согласен. Хотя мать он любит, надо сказать, больше, чем Офелию, судя по тексту пьесы. Хотя и с Офелией очень трудно. Ведь обратите внимание, вы так негативно говорили об Офелии, но ведь недавно в истории культуры Офелия осталась как светлый поэтический образ. И отношение Гамлета к Офелии воспринимается как высокая любовь. Вот знаменитое состояние Блока. Я Гамлет, холодит кровь, когда плетет коварство сети, а в сердце первая любовь жива к единственной на свете. Тебя, Офелию мою, увел далек или унес далеко жизни холод, и гибну принц в родном краю клинком отравленным законом. Так вы знаете, он надругался над Офелией, этот принц, довел ее до смерти, перебил ее родственников, совершенно по-другому. А вместе с тем есть и это ли? Но я просто отвлекся от мысли, в Гамлете историческую тему очень представлен. В «Короле Лире» вообще это очень важно. В «Антонии и Клеопатре» тоже. Вообще, как бы мужчина и история. В «Отелло» вроде бы этого нет. Но в «Отелло» есть другой поворот. Знаете, недавно, в начале нашей беседы, я вспомнил, говорил о том, что это эпоха географических открытий. Шекспир умер в 1616 году. Значит, прошло фактически немногим больше 100 лет, в тот момент, как Колумб открыл Америку, в 1492 году. Да? Когда там Магеллан плавал, где-то за 50 лет, за 60 лет, или Дрейк. Я недавно вспомнил Дрейка, которого на своей «Золотой лани», я видел в Лондоне этот макет «Золотой лани», узнать поразился смелости Дрейка. Я бы на этой чахлой посудине, наверное, не рискнул бы от вас доплыть до крепости. Только плыть, вы знаете, вокруг света. Вот на своей «Золотой лани» Дрейк же. Примерно в те же годы мир открылся. Ведь это ведь тоже есть в Отелло. Ведь в Отелло, как-то я, вы знаете, когда читал статью одного замечательного, но довольно капризного и субъективного литературоведа советского, ну, русского, он жил в советскую эпоху, Наума Берковского, о Отелло, я как-то думал, что он очень модернизирует. Теперь думаю, что он очень прав. Это ведь столкновение двух миров. Вот мира Венеции и мира стихии, который изображен в образе Отелло. Вот на этой неделе, я всю неделю провел, читая Шекспира, насколько я мог, занимаясь ремонтом при этом. Окрыленный какими-то клеенками, вещами, на тычке, потому что все составлено вокруг. Я, пристроившись у компьютера, смотрел, например, замечательный есть фильм с Лоренцем Оливье, «Отелло», он изображает Отелло. И довольно много разного рода откликов. Все говорили о том, что Лоренц Оливье изображает действительно в Отелло дикаря. Именно дикаря, который не может победить свои страсти. Это, конечно, присутствует в Отелло. Простодушного дикаря. Та тема, которая была так важна впоследствии в культуре, между прочим, которая странным образом откликнулась и в русской литературе, например, в «Отцах и детях». Ведь Евгений Базаров – это дикарь, на самом деле. Недаром сам Тургенев сравнивал его с Пугачевым. Или Пугачев в «Капитанской дочке». Только Шекспир первый изобразил вот это столкновение старой культуры венецианской и бесхитростного дикаря, который без помощи. В конце концов, не так сложно было это Отелло, не Лёрдес, там он, поговори с ним, устрой очную ставку, Кассио, Ягода, Дездемона, и все тогда благополучно. Но он не контролирует это. И, конечно, это очень историческая тема в связи с этим и в эту пьесу входит. И опять-таки характер Отелло, он совершенно сложный, как бы. Тут нет характера в нашем понимании, казалось бы. А может быть, как теперь, я думаю, благодаря эпохе постмодерна, между прочим, то это и есть человеческий характер в современном понимании, который не сводим к одной доминанте, который сложен и гетерогенен, и который, вот Шекспир именно так изображает это. Абсолютно так. Ну а в завершении нашей беседы я хотел бы коснуться пьесы Кориолан. Начну с любимых мною личных признаний. Конечно, Шекспир говорит, хорошо на себе-то, более интересно поговорить. Поэтому начну, вы знаете. Я Кориолана, я читал, признаться, Кориолана как-то не очень восхитил. Первое мое знакомство с этой пьесой, которую, наверное, мало кто читал, я так понимаю. Я думаю, что никто не читал из присутствующих сейчас, это неудивительно. Началось довольно плохенькой поэмы третьестепенного русского поэта несчастной судьбы, современника Лермонтова, Александра Полежаева, который был разжалован в солдаты по приказу Николая I за шутливую непристойную поэму «Служил на Кавказе», никак не мог выставиться в офицеры, тогда он мог бы выйти в отставку. Молодым человеком тяжело заболел и умирал в госпитале, только тогда, когда он умирал уже, перед смертью его произвели в офицеры, было поздно. Он написал поэму «Кориолан». Эта трагедия, в общем-то, забывается. Не буду скрывать, меня обратил к ней вновь тот же Томас Элиот, который считал «Кориолан» лучшей трагедией Шекспира. Я бы так не сказал. Она может быть более цельная трагедия. Это действительно трагедия, где мало отвлечений. Но, конечно, она замечательна. И она имеет, мне кажется, очень большое значение. Наполнена она сугубо историческими смыслами. Эта трагедия, как большинство пьес Шекспира, конечно, сюжет ее, фабула, не выдумана Шекспиром. Более того, Кориолан, так же как Антоний Клеопатра, взят из Плутарха. Шекспир очень любил Плутарха. Опять-таки мы знаем даже в каком переводе Плутарха на английский язык Потому что латыни, судя по всему, Шекспир не знал, хотя, может быть, немножко и знал. Но Плутарх писал все по-гречески. Он читал в английском переводе. И в параллельных биографиях Плутарх, параллельных жизнеописаниях, вы знаете, Плутарх соединял грек, римлянин, грек, римлянин, грек, римлянин. Это мое любимое чтение. Так сказать. Первый раз я стал читать Плутарха в взрослом состоянии, а не ребенком, во время дефолта 98-го года. Мне казалось, все рушится. Не, и сейчас, кажется, что в тот момент и стало все рушиться. Во всяком случае, мои надежды на будущее моей страны. Но, вы знаете, я подумал, я сказал, надо как-то учиться, чтобы не впасть в депрессию. И Плутарх меня очень утешил. Плутарх действительно утешил, что мы стоим. Вот у него есть раздел, посвященный Кориалам. С точки зрения сюжета, Шекспир следует прямо за Плутархом. Действие происходит в легендарный период ранней римской истории. Рим, маленький городок, воюет с окрестными городами. Во время войны с городом Кориолла огромные достоинства, огромные заслуги в победе Рима выпадают на долю римского патриция, который получает прозвище Кориолла. Именно он побеждает Кориолла. Но Кориолан человек очень гордый. Он не хочет унижаться перед плебсом, как он выражается, перед народом. И не скрывает своего отношения к народу. И народные трибуны очень активно настраивают народ против Кориолана, требуя, в принципе, его изгнания. Патриции, которые понимают, что Кориолан – спаситель Рима и главный полководец римский, хотят выбрать его консулом. Но его выбирают консулом, сенат его выбирает консулом, но трибуны подбивают народ, потребуют, чтобы Кориолан дал унизительное обещание, выйдя перед народом. И когда он выступает перед народом, происходит замечательная сцена, просто замечательная, абсолютно напоминающая президентские дебаты в Соединенных Штатах. Не в укор, знаете, Соединенным Штатам, я говорю, абсолютно не в укор. Хорошо, что там есть такие дебаты, где народные трибуны подбивают народ все время оскорблять Кориолана. Они его оскорбляют. Ты не римлян, ты не любишь отечество. Кориолан сначала он обещал как бы согласиться, но он не может. Это оскорбляет в нем человек. Он говорит, как я не люблю отечество? Благодаря мне вы живы. Благодаря мне мы победили Кориолы и присоединили Кориолы к нам. И кончается тем, что его приговаривают к изгнанию. И он уходит из Рима, глубоко оскорблен. И Рим проявил к нему, вот вы помните, вспоминали греков в прошлый раз. Вот примерно жители Рима поступают, как жители Афин. Примерно так же. И Кориолан глубоко оскорблен. Он спаситель Отечества, изгнан. При этом он ничего, абсолютно ничего не замышлял. От него требовалось унижение. Он не хочет унизиться. И он тогда решает, я перейду на сторону главных соперников Рима, Вольсков. Он приходит в город Вольсков, и так как это великий полководец, ну как Ганнибал, например, ему передают командование войсками Вольсков. И он с армией Вольсков окружает Рим, Рим сопротивляться не может, Рим погибнет. Рим погибнет. Это очевидно. Патриции. Говорят трибунам, народу, плебс. Плебс – это не оскорбление для Рима, это простой народ. Плебсу. Вы этого сами хотели. Вы же все это сделали. Зачем вы оскорбляли своего героя? Как вы вели себя по отношению к такому герою, как Кориала? Плеб сразу говорит, нет, а мы этого не хотели, это замечательно. Нет, да мы совершенно этого не хотели. Ну, ты же кричал сам один другому. Ты сам кричал изгнать. Да, я кричал, что его надо изгнать. Но я про себя думал, как это жалко. Как это несправедливо. Вот примерно так. А вот это вы, народ, плебс. Недавно эту пьесу в конце, когда Лоренс Оливье ее поставил и играл, главный шекспировский актер 20 века, играл Кориолана, все говорят, что это пьеса о фашизме. Не Кориолан фашист, а народные трибуны фашист. Теперь плебс против народных трибун. Против народных трибун. Это же вывин. Одного убивают, хотя они же добро, как бы сами согласились с этим. Но они никакой вины не чувствуют. Но Рим погибает. Ну что остается делать? Просит мать Кориолана, Волумнию, его жену Виргинию, с сыном пойти в лагерь вольсков и уговорить Кориолана. Они долго уговаривают Кориолана. Потом Кориолан говорит, ну, я не могу отказать матери, жене. Но ты понимаешь, то там очень резко. Хорошо, мы примем мир с Римом. А Рим готов на любой унизительный мир. Например, так, как нацистская Германия капитулировала 8 или 9 мая, как известно, в 2 дня 1945 года. Катрина такой же унизительный мир для него, как что его не захватывают, его не оккупируют. Но мы, иначе его ждет просто гибель. Мы готовы, хорошо, я принимаю этот мир, говорит Кориолан, полководец Вольсков его поддерживает в тот момент. А меня тронули, тронул твой разговор с матерью, говорит он. И женщины входят в Рим, их встречает толпа. Да здравствуют женщины Рима, которые нас спасли. И потом последнее стоит. В лагере вольсков. Сенат вольсков, он готов согласиться с решением Кориолана. Потому что именно Кориолан мог победить Рим. Но начальник армии вольсков, и тут тоже непонятно. Правда, он говорит, это гнусный интриган. Или как часто у Шекспира сейчас он говорит одно, а через страницу он говорит совершенно другое. Он говорит, нет, нет, это совершенно возмутительно. Он же нас предал. И солдаты войсков на него нападают на Кориолана и его убивают. И тут же предводитель войсков говорит, да, вот он погиб, я теперь понимаю, какой это герой. Я сам вместе с другими понесу его прах, как, ну, не прах его тела, как героя на торжественное, на сожжение, на время не сжигали, по-моему. Вот эта пьеса. Вот эта пьеса. Надо сказать, существует очень хороший инсценировка. Очень хороший. Паразит. Поразительно хорош, потому что я не очень люблю, надо сказать, все-таки англичане ставят Шекспира лучше, чем русские. Понятно, все-таки Шекспир был англичан, а не русский. Но есть прекрасный, вот все-таки Гамлет Козинцев, наверное, лучше, чем Гамлет с Лоренсом Оливье. Хотя, конечно, это нет, ну и Мел Гибсон тоже, знаете, ну, Мел Гибсон позже, Мел Гибсон очень хорошо, очень прекрасно играл Гамлет. Но просто Смоктуновский явно ориентируется на Лоренса Оливье, то есть даже внешне не чуть-чуть, просто Лоренс Оливье был более мужественный, более такой жесткий. Все-таки героев играл, трудно себе представить, чтобы Смоктуновский сыграл римского полководца или, не знаю, там, лорда Нельсона. А Лоренс Оливье прекрасно эти роли играл. Но вот и в 69-м году мне какой-то, по-моему, Карасик, такой был телевизионный режиссер, поставил прекрасный телеспектакль на ленинградском телевидении, так это приятно вспомнить, который так называется «Кориолан». Главную роль играет Юрский. Надо сказать, ну, внешность Юрского не очень похожа на римлянина. Могут на современного итальянца Юрский похож, но на римлянина не очень. Но надо сказать, ну, понимаете, я дважды в Яве в Генрихе IV, Юрский играл Генриха IV, хотя это был совершенно паразит. Совершенно забывал, что внешне, конечно, Юрский больше напоминает лавочника в Одессе, извините, чем английского короля, ну, скажем прямо. Но он, это был именно король. Каждый его жест, он поражал просто. Хотя я не могу сказать, что я не люблю Юрского в кино, мне кажется, он неудачно играл в кино. В театре он играл гораздо лучше, гораздо лучше. И вот то же самое наград Кориолан. Просто замечать. Вот в финале, например, действительно римский полководец. Вообще, все время римский патриций. Римский полководец. И, ну, там они переставили сцену. И, может быть, это еще лучше. Сначала Кориолана убивают, а потом входит Волумния с Виргинией в Рим. Их встречает народ с криками «Да здравствует женщины, спасители Рима». Но о чем вы знаете эта пьеса? Эта пьеса, вы знаете, как мне кажется, затрагивает чрезвычайно сложную проблему личность, государство, отечество, которое, конечно, важна всего. А в трудные моменты истории той или иной страны, она, конечно, очень обостряется. Недаром Кориолан вызвал огромный интерес в момент Второй мировой войны, когда его активно ставили. Вот когда Лоренс Оливье в 1939 году, по-моему, в Лондоне, Волтвик, по-моему, в этом театре, где он тогда играл первый раз Кориолана, потом нет, фильма, по-моему, не сохранилось. Он второй раз после войны еще играл, но, по-моему, во всяком случае, не нашел в интернете. Понимаете, это пьеса, которая тоже поразительна для человека, писавшего это. Страшно подумать, в начале 17 века, вот когда еще Борис Годунов, у нас царствовал Борис Годунов, как раз в это время. С какой, абсолютно вне времени ставятся эти проблемы, вне национальности. И, конечно, понимаете, Кориолан, какой-то герой, вообще вся его, вы знаете, все его поступки. Подлинно героические поступки. Он, с одной стороны, видит глубокую несправедливость политической жизни, которая обрекает его на изгнание. Он становится игрушкой ничтожных политиканов, захвативших власть. Именно политиканов. Он оскорблен этим. Этот режим не может существовать, выражая современный язык. И он вместе с врагами, надо сказать, это проблема коллаборационизма, чрезвычайно остро. Понимаете, вот мы как-то привыкли закрывать глаза на это. Ну, например, во Франции. Ведь это сложная проблема, коллаборационизм. Очень сложная. И, конечно, только хитрость генерала де Голля позволила Франции вдруг оказаться в числе победителей. Только его непрерывная игра между тремя победителями. Все-таки. Три страны победили. Советский Союз, Великобритания, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты. Но де Голль все время настраивал Рузвельта против Черчилля и Сталина. Черчилль против Рузвельта и Сталина. Сталину. Сталин говорит, ну зачем вам, смотрите, будет три победить, а так будет четыре. Нам будет с вами легче. Франция с Россией, смотрите, в Первую мировую войну были с этим. Хотя на самом деле, конечно, это коллаборационизм. Вообще проблема коллаборационизма чрезвычайно сложна. Можно ли так поступить? Ну, история, например, нацистской Германии показывает, что не только можно, но и нужно. Ну что, Томас Манн, что он был коллаборационист? Кто обвинит Томаса Манна в том, что он был коллаборационист? Сравнительно недавно издали его выступление, которое он произносил по радио в Америке. Они, конечно, все пронизаны призывом бороться с Германией как можно жестче. Но с другой стороны. То есть можно, на самом деле это все зависит от того, а какое зло несет твоя родина, если твоя родина несет зло. Вот как белогвардейцы, что они были коллаборационисты, они были герои. Я думаю, все мы должны это признать. Они были герои. Поэтому вопрос, но все-таки существует что-то более высокое. Ведь недаром же Кориолан не уничтожает ее. Он же прощает. Он гибнет сам. Но Рим остается живым. В связи с этим возникает поразительная, между прочим, христианская мысль. Милость. Вот что должно быть главным. Несправедливо. Тут Кориолан справедливо себя ведет. Абсолютно справедливо. Он вполне может сказать, что он справедлив. Вот что хотели, то и получили. Но милость. То, что пронизывает, между прочим, русскую литературу. То, что звучит в «Капитанской дочке». Помните, Марфа Мироновна говорит, несправедливости, я прошу, обращаюсь к Екатерине, но милости. То, что проходит главной линией в «Матери Маргарите» – милость. И тут я вспоминаю, что в книге, которую я так любил в молодости, ну не в молодости, в какой молодости, совершенно зрелый был человек, абсолютно зрелый, у меня было больше 30 лет, абсолютно к 40 годам, совершенно расцветец. Я почему-то падки на подобного рода книги с большим чувством читал на книгу очень благочестивую «Беседы старца Варсоножия» со своими духовными дочерями. Более того, одна из моих учениц, теперь одна из главных фигур в музее Блока, написала дипломную работу по поводу этой книги. Теперь эта книга вызывает, не буду сказать, у меня глухое раздражение. Старец Варсоножий решает все за Бога. Кто как воздастся, кто хороший христиан, кто плохой, какова посмертная судьба Пушкина. Но вот старец Варсоножий, который многих критикует. Гёте, конечно, ну что, Гёте был язычник, и ясно в преисподней. Да, он кричал «Света, Света!» умирая. Он действительно, я только забыл, как-то с Ирочкой, моей дочкой, это обсуждал, что-то она стала весело смеяться, говорит. Тут, очевидно, другое. Гёте действительно произносил невнятное слово, умирая, он был глубокий старик. Но, по-моему, не свет, что-то другое имеется в виду. Я забыл, какое немецкое слово произносится. Но вот Шекспир, говорил почтенный общинский старец, был хотя и англиканец, но глубокий христианин. Вот действительно в Кориолане это очень проявлено. И не только в Кориолане. Хотя я думаю, вы знаете, мир Шекспира, он настолько грандиозен. Он настолько вне времени. Вот это действительно это абсолютно вот, прорыв. Поднятие над своей страной. Над своей эпохой, главным в своих произведениях. Поэтому он и остается до сих пор главным писателем, главным. Скажем прямо, мы все-таки мало читаем. Данте, Петрарку, Мильтона, знаете, читаем, конечно, там Горация, Гёте даже, но совершенно несопоставимо с тем, как воспринимается Шекспир. Все-таки любой маломальский, грамотный человек. Шекспира знают все. В качестве такого подскриптума, то в связи с Шекспиром. Вчера, когда я ехал в Духовную Академию, я встретил свою знакомую, внучку, правнучку знаменитого англиста. Ирина Владимировна Арнольд была такой ученый, профессор, старушка, она умерла в 102 года. Замечательный ученый, моя жена у нее как раз писала кандидатскую диссертацию. Вот встретил ее правнучку, которая бросилась, вызывая удивление, бросилась со мной целоваться, она очень экспансивная такая дама, лет на 50 уже. Где-то так. И по дороге, в метро, она стала рассказывать своему сыну. Это вот филолог, вот молодой человек, вы знаете дядю Петю, он называет дядю Петю, это мне очень умиляет, я очень люблю, когда они называют, как и я называл старых людей, ну старших, дядя, тетя. Я помню, увы, никого не осталось, кого я называю дядя и тетя, но сам очень люблю, когда ну, не родные племянники, а ну, младшие называют меня дядя и тетя. Вы знаете, дядя Петя с таким высокомерием, он говорит о писателе. Вот у нас недавно был страшный скандал. Он как-то уничижительно отозвался о Джоффри Чосере. Я ему говорю, говорит это Кристина, его зовут Кристина, в этих стенах отзываться о Чосере, учитывая, что ее прабабушка была знаменитой профессор-английской, невозможно. Но что я говорю, Кристина, вот если бы остановился поезд, и мы прошли бы по всем вагонам, и спросили, кто такой Чосер. Я уверен, что никто не знает. В лучшем случае подумают, что это какой-нибудь рок-певец или рэпер от слова «чесать». С кличкой от слова. Поэтому то, что ваш сын знает Чосер, это уже надо ему низко поклониться. А вот Шекспир, я думаю, в принципе, знают все. И это вполне понятно. Знаете, я как-то сейчас все равно погружен. Вот за эту неделю я все равно, в основном-то и был окружен Шекспиром, кроме ну, таких бытовых проблем. Конечно, это совершенно ни с чем не сопоставимый мир. Абсолютно ни с чем. Я уж не касаюсь его поэтических, вот его поразительной образности. Поразительной. Мы можем порадоваться, что Шекспир очень хорошо переведен в целом. Есть прекрасные издания, есть прекрасные инсценировки. Поэтому, при этом вот я решил, Антоний Клеопатра есть телеспектакль, где играет Михаил Ульянов Антония, а Юлия Борисова Клеопатра. Скажите, прямо после английского фильма. Это мне напомнило сцену, не хочу никого обидеть, просто как сцену в колхозном клубе, в какой-то теле. Мужичок-бригадир и бухгалтер изображает. Я даже не думал, что так жалок будет Михаил Ульянов после Чарльтона Хестона. Такой великий актер. И вроде бы он подходит. Наверное, на сцене было другое. Наверное, на сцене, когда он. А вот Юрский, надо сказать, меня поразил, действительно. Просто поразил. Ну вот, я на этом и закончу. Может быть, вопросы какие-то?
Первая вещь. Как там звук вообще не надо читать, подсчитывать? Как он правильно? Он просто, как любой художник, делал то, что не мог не делать, то, что делает хорошо. Или все-таки подспудно было какое-то желание, чтобы его произведения влияли на людей, чтобы они менялись. Вот, у нас не сохранилось ничего от того, как это
отзывалось. Вы знаете, думаю, что на самом деле все-таки Шекспир, ну, так же, как и Мольер, так же, как современники Шекспира окружали замечательный драматург. Замечательный. Был такой замечательный драматург Кристофер Марло. Замечательный, очень хороший. Вот упоминаемый мной Бен Джонсон, Флетчер. Был такой Роберт Грин, написав на трагедии «Вечный жид». Это были очень хорошие драматурги. Но я думаю, что все-таки они видели это не как искусство, которое воздействует на мир, а как забаву. Скорее он, Шекспир, видел в себе ну, шута. Не шута, который висит, ну, вызывает только смех, но шута, который развлекает, в принципе, как и Мольер. В этом смысле вот это представление о сакральности театра, которое было в античности, конечно, особенно у греков, оно было потеряно. И вернулось оно, я думаю, мне трудно сказать, когда. Вот, знаете, вот трудно мне сказать, когда. К сожалению, мы очень мало знаем, Шекспир никаких рефлексий не сохранилось. Никаких. Мы знаем его ну, почерк, сохранились какие-то его расписки, но никакой рефлексии по поводу... Думаю, что, конечно, все-таки нет. Он, ну, вот карьеру сделать, вот получить деньги, вот купить потом домик. Я думаю, что именно в таких категориях. Я не уверен, что и Мольер думал в других категориях, хотя Булгаков в своей замечательной книге «Жизнь господина де Мольера». Хотя и тоже, он все-таки, ну, трудно сказать. Знаете, вот я все время боюсь выразить свою мысль. Возможно, при Людовике XIV во французском, во Франции, когда появился Корне, а потом Рассин и Мольер, возникает представление о том, что театр воспитывает. Театр чему-то учит. Театр служит ареной. Я думаю, что, ну, знаете...
Глаголом «жечь сердца людей» — это не про то.
Я думаю, что... Хотя трудно сказать, все-таки хроники. Конечно, конечно, это было средство пропаганды. Но, например, Макбет, я думаю, Шекспир писал прежде всего, чтобы понравиться Якову II. Как раз в этот момент театр, который назывался «Слуги лорда Камергера», ходатайствовал о том, чтобы стать театром, а Шекспир возглавлял этот театр, стать театром «Слуги короля», когда уже появился Яков I. И я думаю, Макбет вот и долго говорить, как хорошо. Вот, вот вы, Ваше Величество, считаете, что есть ведьмы, что они в реальности существуют, а вот мы и показываем, что, и какое зло они приносят. Я думаю, что вот эта позиция, конечно, для Вольтера это уже было. Но это уже просвещение. Это все-таки эпоха просвещения. Думаю, что для Шекспира все-таки, для Ренессанса все-таки искусство, мне кажется, не учит. Вот в таком смысле.
Можно еще вопрос?
Да, да, конечно.
Ну, смотрите, в пьесах Шекспира очень много темы судьбы, какового такого течения обстоятельств. Там Ромео и Джульетта 5 минут не успели, там Отелло не поговорил, все трагически заканчивается. А тема судьбы и роковых сил каких-то, которые мы не можем контролировать, это классическая тема, античная. И как это соотносить с христианством, которое на самом деле предполагает нашу, во-первых, волю, а во-вторых, Божью как бы к нам домысел, какое-то наше движение с Богом. Ну, какое-то соотношение движения Бога к нам.
Да.
Потому что здесь очень много такого античного.
Нет, конечно, знаете, конечно, ваш вопрос очень требует очень большого и длинного ответа. Знаете, трагедия, это все-таки как бы вообще сам замысел. Это человек перед лицом судьбы.
Судьбы.
Но что такое судьба? Я думаю, в христианском пространстве вместо судьбы стали человек перед лицом, ну, как бы человек в экзистенциальной ситуации. А вот что создает эту экзистенциальную ситуацию? Знаете, вот когда вы говорите о Ромео и Джульетте, там действительно есть роковые такие несовпадения. Но именно в Ромео и Джульетте. А ведь в других пьесах нет. Ведь почему Отелло не собирался говорить с Дездемоной? Дездемон же говорит, я не виновата, я не понимаю, что, при чем тут, он ее не слышит, он сам творит. Понимаете, это трагедия свободного волеизъявления человека. И в Гамлете то же самое. Ведь Гамлет может не послушаться отца, в конце концов, призрака. Так же, как Макбет. И, в принципе, это даже немного по-другому. В Гамлете и Макбете, я думаю. Я все-таки совсем не шекспирист, знаете. Но думаю, что немножко по-другому. Там действительно то, что я говорил о Макбете и в Гамлете, то же самое. Непонятные силы. Вот эти вот силы, о которых мы не знаем толком, вызывают человека на какое-то испытание. Вот ставят его перед выбором. Но человек свободен. И Макбет, и Гамлет. И тот, и другой избирает кровавый путь. Гамлет более объяснимый. Потому что он, но тоже может быть и зря. Поэтому мы ведь привыкли видеть в Гамлете абсолютно положительную героя. А так ли это? Понимаете, так ли это? А поэтому он бессмысленно погибает. Может быть, ему не нужно, как и Макбету было. Не нужно было откликнуться на этот вызов, сказать, ну, отец, да, ну, жалко, что тебя убил твой брат и женился на твоей вине моей матери. Ну, Бог им судья. И уехать себе спокойненько, и не мстить так все. Ведь у них все-таки он не восстановил порядок, нет, то, что происходит в «Короле Лире». В финале «Короля Лира» восстанавливается порядок мира. Враги короля Лира наказаны, он, и более того, его ошибки, которые разрушили мир и сделали мир злобным, они позволили выявить разрушительные силы в мире, которые в конечном счете ликвидируют. Ну, между прочим, то, что произошло в эпоху Второй мировой войны, бесконечные ошибки всех правительств привели к тому, что силы, которые могли бы постепенно и незаметно существовать, постепенно приводя демократические страны к тоталитаризму, они предстали в уродливом своем воплощении. Произошла катастрофа трагическая, Вторая мировая война, но и все-таки фашизм был уничтожен. Или был вынужден крайне мимикрировать, как в случае с Франко или с Салазаром. Поэтому вот примерно, если принести на историю, примерно то же самое в «Короле Лире». Ведь у Бэджи Шекспир, который писал о вечности, есть именно поэтому. То есть он-то писал не о вечности, он писал, что понравится Елизавете, Притворному и Якову Первому. Но его пьеса «Король для вечности», как пьесы для вечности, они наполняются любым содержанием. И когда Лоренс Оливье поставил этот фильм, снял, ведь уже начались обвинения в расизме. Разве можно негры изображать таким дикарем? Это же невозможно. Это же был как раз 69-й год, по-моему. Как раз когда отменили сегрегацию в Южных Штатах. Как раз в 68-м году, по-моему, или в 69-м Джонсон отменил сегрегацию после гибели Мартина Лютера Кинга. Поэтому, понимаете, разный смысл. Именно то, что они на все времена. Так же, как эти герои. Я думаю, среди нас есть и Гамлеты. Надеюсь, нет Макбета. Есть и другие. Да, да, Кирилл Михайлович, пожалуйста. Да, пожалуйста.
Можно так больше? А вот у меня вопрос по пьесе «Ричард Третий». Я, наверное, посмотрела все, что доступно. Читала несколько раз. Но вопрос у меня, на самом деле, такой школярский. Как вообще относиться к этому литературному герою? Все-таки больше положительно и отрицать. Тем более, что мы знаем, что некоторые историки полагают, что он вовсе не виноват в смерти этих несчастных
человек. Да, сейчас. Начну с исторической части. Реальному Ричарду Третьему нам очень трудно понять, как относиться. Ричард Третий, так же, как, например, Петр Третий, наш Петр Третий, конечно, стал жертвой победителя. Екатерина сделала все, чтобы изобразить своего мужа каким-то дурачком, ни на что не способным, не понимающим судьбы России. Может быть, так и было, а может быть и нет. То же самое и Ричард III. Сейчас довольно много пишут о том, что на самом деле Ричард III вполне был бы хороший король, но он проиграл. Он проиграл чудово. Поэтому это историческая вещь. Вторая пьеса, значит, да, это очень любопытно, это тоже очень любопытно. В этом проявляется какое-то поразительное вневременное чутье этого, но совершенно далекого от современного исторического сознания человека, имею в виду Шекспира. Ведь не только Ричард III, как нам относиться к Генриху IV? Ведь он в хронике тоже изображен очень странно, он же узурпатор. Он же все-таки сверх законного короля, пусть он имел какие-то права, но и Ричард III имел право. Знаете, в Ричарде III есть две линии. Хотя все-таки в самой хронике Ричард III – это лицемер и злодей, который маскируется. И все хорошее, что в нем есть, – это хитрость. На самом деле он абсолютно черный. Ну, Шекспир не мог бы написать иначе. Он писал для тех, кто победил Ричарда III. Дед, королева Елизавета, как раз и победил на Бусловском поле Генриха. Генрих Тюдор. Поэтому пьеса сама очень интересная. Это ведь хроника, а не трагедия. Но там, конечно, проступают трагические темы. Конечно, для меня, я помню, я, собственно, видел одну только инсценировку с Лоренсом Оливье. этот знаменитый английский Северов.
Нам Райкин очень интересный.
Да, 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 между прочим, да, вот, вы открыли мне глаза. Значит, я смотрел 10 пьес Шекспира. Я видел, кстати, Константина Райкина в чате, когда он приезжал. Очень хорошо. Но Райкин играл, конечно, просто сатану на самом деле. Да у него и вид такой. Лоренц Оливье своим видом, хотя он очень был загримирован, все равно на благородство. Ну, как бы атмосфера благородства. Да, да, Екатерина Михайловна, пожалуйста.
Вы хотите, я вам понял, реплики, вопрос один, да? Оксана, вы посмотрите Стивенсона «Черную стрелу», где Ричарда III Филипенко играет. Это не Шекспир, конечно, но это очень хороший Ричард III со всеми дней впечатления. Лет 30 назад в лагере мы ставили Гамлета, вот, и у нас там была замечательная сцена, финал, где выходит Гамлет, слава. Вот два мяча, один с ядом, другой без, выбери любой, возьми без. У меня к вам, собственно говоря, да, еще, простите, совершенно отвратительный, единственный Гамлет, который был на сцене, живьет, совершенно отвратительный Александр Ленкий, где Горбачев играл Гамлета, а Фили играл именно орган, который был по 96-м году, в январе. И этот полотас мы просто с женой встали и ушли после первого акта, смотреть это было совершенно невозможно, при всем таланте Горбачева, это был какой-то...
Ну не в этой роли.
Не в этой роли, да. Шеннон Ильич, у меня вопрос такой. Все-таки вот вы, как человек, еще такую грань мы открыли, не чуждо искусства, при всех ваших талантах литературоведа и филолога, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, вот меня интересует ваша оценка Зеффирелли, Ромео и Джульетта, и все-таки вот Козинцев, да, но я так уже понял, но это настоящий Гамлет с вашей точки зрения. То есть я-то все-таки вырос в таком ощущении задолго до Лоренса Оливье, что вот Смоктуновский это самый лучший Гамлет и прочее. Хотел бы узнать вот, ваше мнение, если можно.
Да, вы знаете, ну вот на фоне Зеффирелли... Я думаю, ну, мне очень трудно сказать. Я думаю, что Зеффирелли – это Ромео и Джульетта, то есть Шекспир, Ромео и Джульетта. Как бы, именно вот Ромео и Джульетта, потому что Шекспир ведь разный. Так, как его понимали в течение 19 и первой половины 20 века. Шекспир красивый, Шекспир итальянский, Шекспир поэтический очень. Вот я думаю, в этом смысле это очень адекватно. И, наверное, Ромео и Джульетта иначе не представить. Это уж слишком. Понимаете, ну, вот что говоришь о Ромео и Джульетте, я всегда вспоминаю те замечательные мраморные скульптуры Родена, которые есть в Эрмитаже. Вот это мух и психи, любовь, поцелуй. Я имею в виду поэзия юной любви. Которые, ну, действительно, Ромео и Джульетта это уже не, как бы не шекспировское. Поэтому в этом смысле я думаю, что Зеффирелли очень точен. В отношении Гамлета Козинцевского, конечно, я с вами совершенно согласен. Конечно, это лучше, да. Понимаете, я почему что на Лоренс Оливье несколько раз к нему возвращался. Понимаете, Лоренс Оливье ведь сделал по существу то, что сделал Козинцев. Он снял это на берегу моря. По-моему, в Эльсиноре он снимал, между прочим. То есть он создал вот ту, как бы сказать, атмосферу. И сам он играл очень хорошо. Действительно хорошо, потому что, ну, хорошее, что там говорить. Я, правда, ну, не очень понимаю, в чем его величие. Хотя он играет, конечно, очень хорошо. Это считается главным англоязычным актером 20 века. Думаю, не без основания. Ну, понимаете, вот Козинцев, это особенно приятно нам, как русским, петербургцам. Как-то рядом с ним фильмом я всегда был до сих пор. Его. Вот он примерно так, как Лоренс, только гораздо лучше. Только гораздо лучше во всем. Лучше съемки. Гораздо. Конечно, замечательная музыка Шостаковича. Замечательная, гениальная музыка. Конечно, Гамлет, Смоктуновский сыграл, ну, поразительно. Поразительно Гамлет. Конечно, там все сыграли. А то я все забываю, просто сейчас выскочил из головы, как звали отца Офелии.
Полония.
Юрий Толубеев, играющий Полония, это просто совершенно гениально. Просто гениально. Там все прекрасно. Там действительно все прекрасно. Поэтому этот фильм, конечно, лучше. Я думаю, что и «Король Лир» это очень хорошо. Я просто в этим «Король Лир» давно не пересматривал. Вот это, конечно, тоже. Я помню, смотрел «Юноши», когда вышел какой-то 70 какого-то года.
Или
«Арви». Да, да, он замечательно играет. А «Арви» нет. Как...
«Ули
Ярви». «Ярви», да, прекрасный. Там очень хорошо, все, в принципе, всякого. И та же, в этом все-таки «Король Лев», мне кажется, это некий дубляж Гамлета. Это та же стилистика. Ну, а Гамлет просто шедевр. Вообще, очень ценю Козинца. Это был великий режиссер, который не вполне раскрыт. Хотя я люблю его революционные первые его трилогия «Максима».
Хороший. «Трилогия Максима»?
Да, да, хороший, очень хороший. Так что вот я бы так сказал, конечно.
Берегись автомобиля. Хелен Гамлет в конце.
А, нет, нет, ну конечно. Как раз он и толгал.
Петр Ильич, еще мне вопрос. Вот вы говорили о вневременном характере великих произведений. Почему они становятся мировой классикой? А вот скажите, пушкинские маленькие трагедии тоже цель преследуют?
Я думаю, да, вот как раз об этом, ну, о Пушкине трудно. Я думаю, что Пушкин, конечно, он вообще очень похож на Шекспира. Не похож. Вот так он, в принципе, хотя он, конечно, подражал. В маленьких трагедиях. А Борис Годунов – это вообще подражание исторической хроники. И очень хорошее, надо сказать. Борис Годунов все-таки очень хороший. И жалко, что ее сценическая судьба такая неудачная. Но... Конечно, Пушкин, конечно, более сознательный. И он по духу. Понимаете, вот, я думаю, это даже не то, что по духу, это тот же калибр таланта, гениальности, скажем прямо. Когда создается произведение, поднимающееся и над страной, и над временем. И, ну, тот же Моцарт и Сальери. Насколько это лучше, чем фильм «Амадеус»? В принципе, об этом. Насколько лучше? Спасибо большое.